говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Судьбам русской иконы в XX веке посвящена беседа Елены Смирновой с протоиереем Николаем Чернышовым, доцентом кафедры иконописи факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседа с отцом Николаем откроет этот час нашего вещания. 31 марта по новому стилю Святая Церковь вспоминает святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. В заключительной четверти часа мы напомним вам его святое житие.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует журналист Елена Смирнова. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященный торжеству православия. И как в прошлой передаче мы говорили, торжества православия не может быть без иконы почитания, о чем четко было сказано в догматах VII Вселенского собора, то и передачи наши посвящены иконам. Тема очень сложная, икона XX века, но мы ее не можем разделять от икон, которые были до XX века. Мы говорим не только про историю иконописи, мы говорим и про судьбы икон. И, как всегда, в нашей передаче об иконах вам рассказывает клирик храма святителя Николая в Клёниках протоиерей Николай Чернышов, он же и член Патриаршей искусствоведческой комиссии, доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств ПСТГУ. В прошлый раз отец Николай говорил, сколько страданий претерпели иконы в нашей стране в годы богоборчества. Эти же годы были и годами иконоборчества. Но мы не успели рассмотреть, а каковы были сами иконы, их стили, направления иконописи, чем занимались реставраторы, какие были открытия хотя бы на рубеже веков. И сегодня мы с этого начнем. Здравствуйте, отец Николай.
Благодарю вас, дорогая Елена. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Благодарю вас за внимание к такой важной теме. Попробуем продолжить. Да, каковы же были иконы рубежа XIX и XX веков? Если о прежних эпохах иконописания у иконоведов есть достаточно определенное представление о их стилях, то рубеж XIX и XX веков тем и характерен для иконы, что существовало множество стилей и направлений, гораздо больше, чем раньше. Это связано с тем, что в это время развивается полнее, чем ранее, церковная археология, более внимательным и более серьезным по-настоящему научным образом начинает вестись реставрация икон, а иконе становится известно гораздо больше, она открывается из глубины веков, приходит для современников рубежа XIX и XX веков. К этому времени относятся серьезные и теоретические исследования об иконе, осмысление богословское, искусствоведческое, историческое. К этому же времени относятся и попытки практически осмыслить икону во всей ее полноте. Иконописцы работают как в близком для них живописном стиле, потому что, конечно, немало существовало в то время культурных связей с Западной Церковью, и это выражалось и в том, что художественный язык иконы во многом был похож на академический стиль картин, доминировавших тогда в музеях и Запада, и нашей страны. Но не только вот такие ренессансные образы мы видим и образы академического письма. Вместе с ними иконописцы работают и в традиционной для русского письма манере. Те открытия реставраторов, которые принадлежат рубежу XIX и XX веков, они влияют на стилистику художников этого времени. И такая была знаменитая бригада Сафонова, которая пыталась осмыслить в формах и на уровне понятий того времени осмыслить домонгольские русские письма и византийское письмо. И надо сказать, что им поручали не только росписи новых храмов. Бригада Сафонова работала в Новгородской Софии, в других древних новгородских храмах. То есть это был признанный художник, который трудился в центральных храмах и монастырях, и сейчас мы можем изучать его творчество, как именно в это время мыслилась византийская иконопись для художников начала XX века. В храмах и монастырях работают виднейшие наши художники, станковисты и Бруни, и Брюллов, и Васнецов, позже Нестеров. Известная вот сейчас проходит в Третьяковской галерее выставка эскизов настенных росписей, в том числе и Александра Иванова. Известны его прекрасные эскизы, как он замышлял работу над росписями интерьеров храмов. Немало виднейших и величайших художников трудились над монументальной росписью православных храмов. Их вклад, конечно, можно оценивать по-разному, и существует немало сейчас статей с разбором их творчества. И сами эти художники под конец жизни критически относились к своей работе, потому что хотя бы под конец жизни им становилось понятно их истинное призвание. Но, тем не менее, вот этот вклад перечеркнуть нельзя, забывать о нем нельзя, о том, что это тоже была мощная струя вот такого культурного влияния того времени. Русский модерн в лучших его проявлениях проявился и на стенах храмов. Были и очень простые иконы, которые в каждом деревенском храме хранились, были доступны для приобретения самыми беднейшими слоями населения. Были так называемые краснушки, подокладницы. Икона снаружи выглядела богато, покрытая металлическим окладом, ризой, как называли ее в народе. А из-под этой ризы оклады видны были только лики, руки и ноги, а нередко бывало, что кроме этого ничего на доске и не было. Но были и очень серьезные произведения по-настоящему высокого искусства, которые пользовались и глубоким почитанием, остатки которых мы можем видеть и сейчас, после того, как большая часть, как мы и говорили, уже была уничтожена. Вот главное, что хотелось сказать в этой части нашей передачи, то, что стилей русских икон рубежа XIX-XX веков было очень много. Нельзя сказать, что это какой-то один единый стиль, как сейчас нередко приходится слышать такое требование. Найдите, покажите нам, что собой представляет стиль XX века, стиль XXI века, каково его лицо. Вот этих лиц на рубеже XIX-XX века, лиц иконы, было множество. Россия осмысливала саму себя, свою культуру, возвращаясь к истокам, возвращаясь к прежним своим славным эпохам, и пыталась показать их величие и красоту, в том числе и в иконных образах. Это отмечают многие исследователи, потому враги так и торопились с революцией, потому что Россия в эти годы семимильными шагами развивалась во всех отношениях своей жизни, в том числе и в отношении церковной культуры. Готовился, как вы знаете, поместный собор, на котором одной из главных целей, которое было восстановление патриаршества, но были на этом соборе и деяния, посвященные церковной культуре. Вот об этом хотелось напомнить в этой части передачи.
А я, пока вас слушала, думала о том, что вот эти вот искания наших иконописцев, они все проходили также и под духовным окормлением наших, можно сказать, даже великих святых. Например, такого святого, как святитель Игнатий Брянчанинов. Вот вы упомянули Брюлова, а ведь именно Брюлов участвовал в росписях храмов Сергиевой пустыни под Санкт-Петербургом, и сохранилась переписка, сохранились письма святителя Игнатия Брюлову, где он указывает, как и что надо делать. И он его постоянно ограждает от каких-то, вот как вы сказали, возрожденческих стилей, да, увлечений. Сейчас мы можем видеть его работы, вот Сергиева пустынь, к сожалению, там не сохранились эти росписи, и храмы не все. Мы видим работы Брюлова в Русском музее, то, что он готовил к росписям Исаакиевского собора и в его знаменитую икону распятия, перед которой часами стоял Пушкин, Гоголь. Некоторые их современники, говорят, даже падали в обморок, глядя на распятого Господа, которого изобразил в ярко сверкающем виде, как отблеск молнии, изобразил Брюлов. И таких исканий было много. Вот вы говорили, стиль модерн, Васнецов, Нестеров. В то же время ведь не совсем была эта иконопись, согласитесь, конечно, отец Николай, конечно, потому что в основном это была некая стилизация, и об этом писал, кстати, и сам Нестеров, что у него не иконопись, а стилистика должна быть. А он не видит, он должен найти свой стиль, а иконопись не позволяет свой собственный стиль искать. И хотя, как вы сказали, стилей много, но все-таки это вшло все в русле канонов.
Да, благодарю вас, Елена, за эти точные и разнообразные такие дополнения. Сейчас формат передачи не позволит вот так ёмко и до конца сказать слово о этих великих художниках, о их окладе. Это, конечно, еще предстоит. Многие-многие исследования есть искусствоведческие, но теперь время и богословских осмыслений того, что делалось в это время, в том числе вот и названными художниками. Я сознательно не буду сейчас углубляться в это, только повторю, что эта сторона церковной жизни, церковного творчества в это время мощным потоком развивалась и крайне разнообразно. Мы забыли упомянуть еще такую сторону жизни России, что кроме православного населения иконы хранили, и не только хранили, но и писали новые старообрядцы. Для них это было существенной стороной их доктрины сохранения, бережное сохранение икон, как они называли, дониконовского письма, тех икон, которые они считали наиболее ценными и в духовном отношении тоже, не только в художественном, но так же, как и у православных, у них работали и свои иконописные мастерские, и их было немало. И старообрядческие иконы, далеко не все вот такого мрачного, сурового, темного письма есть среди них, и очень жизнерадостные. Тут тоже нужно вот развенчивать эти мифы, которые говорят, что старообрядчество – это что-то только обязательно мрачное, и жесткое. Это, конечно, не так. Мы видим, оставшиеся, дошедшие до нас иконы показывают, что и в них свет и радость православия также жили и живут. Тут столько этих разнообразных направлений, что трудно сразу все вспомнить. Кроме перечисленного, существовали и развивались в то время все больше и больше связи со Святой Горой Афон. И иконопись на Афоне – это тоже особый вклад в русскую иконопись. И до наших дней дошли иконы афонского письма. Их не назовешь вот такими древнерусскими наподобие икон XIV-XV века. Они совсем другие, но это тоже своя особая страница в истории русской иконописи. В этом году мы отмечаем 170 лет русской духовной миссии на Святой Земле, и туда писалось немало икон и в Москве, в Петербурге, в многих лучших наших иконописных мастерских того времени. И эту связь нельзя забыть нашей страны со Святой Землей. То есть множество вот таких проявлений церковной и художественной культуры. И до этого мы говорили о иконах, хранившихся по большей части в домах у православных, но и храмы, количество которых и перечислить невозможно, также были заполнены иконами, также были все без исключения расписаны настенными росписями. И знаете, кажется, в прошлый раз говорилось об этом, что вот с вот таким своеобразным методом консервации было то, что примерно каждые 100 лет поновлялись и иконы, и росписи, и под теми слоями, которые молящийся человек видел перед своими глазами, под этими слоями находилось по 2, по 3, иногда больше слоев более древней живописи и настенной росписи в древних храмах. То есть вот таким сокровенным образом сохранялась икона и русская монументальная живопись из глубины веков. И это становилось видным в начале XX века, когда проходили первые значительные реставрационные работы, касающиеся и икон, и настенных росписей.
Интересно, не было ли реакции именно на такой повышенный интерес к древней иконописи, к этим новым раскрытым иконам? Не была ли вот эта вот болезненная реакция как раз на тот самый образ Божий, о котором вы вот в прошлый раз говорили, отец Николай, что икона, она выявляет образ Божий и в тех святых, которых мы там видим, да, в апостолах и в преподобных, и святителях? И не было ли вот это вот болезненное восприятие причиной такого массового уничтожения икон? Вот мы уже говорили в прошлый раз, что взрывались, по-моему, даже пытались взорвать икону Курскую коренную.
И росписи расстреливались,
сохранились
фрески, покрытые очередями и выстрелами из винтовок. И так бывало, что это как не сатанинская злоба. Да, это то, с чего я в прошлый раз начинал свой рассказ, потому и не просто не нужна была церковная культура новой власти, а просто опасна была для ней, что она являла иную совершенно реальность, чем ту, к которой призывала большевистская власть. Иную реальность, и не просто говорила о ней, а являла светом своих икон, радостью своих образов, их светоносностью, духоносностью. И это, конечно, как Федор Михайлович в свое время уже говорил, было несовместимо с тем атеизмом, который насаждался вот так насильственно. И, конечно, это такое уничтожение было именно болезненной реакцией, как вы сказали. Поэтому то, что мы видим сейчас, это остатки, которые мы призваны крайне бережно беречь, относиться к ним как к хрупкому доставшемуся нам наследию, то, что является такими вот сокровищами, которых тоже могло бы не быть, но вот оставил, сохранил Господь для нашего и будущих поколений. И сейчас хотелось бы поговорить именно об этом, как сохранялись, несмотря на весь контекст времени такой разрушительный и отрицающий древнюю культуру, как, тем не менее, несмотря на это, вопреки этому, сохранялись иконы и фрески, каким именно образом. Понятно, что Господь не оставлял, но вот человеческие какие усилия для этого предпринимались. Очень важно нам и эту сторону отметить. Подвиг и реставраторов, подвиг и церковных хранителей, подвиг простых людей, которые оставались верующими, оставались верными церковной традиции. Просто икона в домах верующих людей становилась более сокровенной. Из красного угла переходила в деревнях за занавески, в городских домах в особые шкафчики за закрывающимися дверцами. И только когда вставал человек на молитву, когда приходили к нему близкие ему его братья и сестры, открывались эти дверцы, затепливалась лампада, и молитва перед иконами продолжалась, но вот в таком сокровенном виде. А по большей части иконы переходили, те, что остались после множества костров, те, что остались после вывоза множества десятков и сотен вагонов, увозивших наши святыни, наши сокровища, увозивших за рубеж, те, что остались от гниения и поругания, они, эти остатки, свозились из сельских храмов, закрывавшихся, если была такая возможность, свозились в районные и областные центры, в краеведческие музеи этих городов.
Но ведь свозились тоже подвижниками. Это же не было как-то приказано сверху, правда же? Приказано правительством, а давайте-ка вот сохраним вот это наследие. Часто ведь это были именно экспедиции, свозились тайно.
Отдельные, конечно, были такие указания, потому что вот мы не представляем, как много было этого наследия. Что-то делалось и по указу сверху, но это вы совершенно правы, что здесь акцент состоял в том, что все равно те, кто этим занимались, конечно, это были подвижники, конечно, это были неравнодушные люди, и таких усилий, которые они предпринимали, невозможно по приказу за какие-то деньги предпринимать, а только если ты любишь икону. Это вот такая реальность, которая понятна из знакомства с некоторыми из тех людей. Вот хотелось особое внимание в нашей передаче уделить создание Рублевского музея, музея древнерусской культуры имени преподобного Андрея Рублева, который был официально по бумагам, так сказать, приказ о создании которого был издан еще в 1947 году на волне такого послевоенного патриотизма. Но это так на бумагах и осталось. На самом же деле вот такая работа по собиранию древнерусских икон, церковных книг, утвари церковные, всего того, что составляло вот нашу древнюю культуру. Началась эта работа, насколько я знаю, вот в начале 60-х годов под руководством удивительного человека Давида Ильича Арсенишвили, группа московских искусствоведов, глубоко верующих людей, решили заняться практическим делом, которое бы смогло стать вот первой страницей и послужить бы открытием для Рублевского музея, потому что до той поры он существовал только на бумаге. Было известно, что примерно к этому времени, вот к началу второй половины XX века, можно отнести юбилей, память преподобного Андрея Рублева. В том числе, впрочем, он тогда еще и прославлен не был русской церковью, но всем было о нем известно, всему миру уже было известно о нем как о великом художнике. И вот решили приурочить открытие музея к памятным дням Андрея Рублева. Незадолго до этого вот теми подвижниками Валерием Николаевичем Сергеевым, ныне известным московским священником протоиереем Александром Салтыковым, их друзьями, сподвижниками проводились вот такие удивительные экспедиции на русский север, когда они пытались убедить тех людей, кто хранили там, в этих полуразрушенных деревнях, иконы, которые они забирали из закрытых храмов, хранили у себя как великие святыни, пытались убедить их, что в Москве этим иконам будет лучше, что они будут приведены в порядок, отреставрированы, расчищены, укреплены, показать, что сейчас сами вот нынешние владельцы, держатели этих икон не в состоянии за ними как должно ухаживать и сохранять их от разрушения. В Москве специалисты бережнее к ним отнесутся и приведут в порядок. А самое главное, что после этого в стенах Андроникового монастыря будет открыта экспозиция, и множество людей, уже не только вот единственная их семья, но множество людей сможет увидеть эти иконы и молиться перед ними, не только любоваться ими как шедеврами православного искусства, но и молиться перед ними. Вот они находили слова для того, чтобы люди расставались, пусть скрипя сердце, но все-таки отдавали в их руки самое дорогое, что они могли сохранить, то, ради чего, может быть, они и жили, чтобы вот эти последние оставшиеся у них в руках святыни не сгинули бы, не исчезли бы, а дожили до этих времен, когда и Москве стало понятно, что они нужны, что они востребованы. Снова скажу, что было время, когда это была только горстка людей, только маленький такой ручеек, благодаря которому стала собираться коллекция Рублевского музея в стенах Андроникова монастыря в Москве. Ну, вот это был рассказ о таком особом музее, Рублевском музее, который...
Конкретно посвящен иконам.
Непосредственно, исключительно древней русской культуре. Но есть и множество других музеев, обладающих вот такими бесценными коллекциями. И, знаете, мне доводилось бывать в запасниках ряда из этих музеев. И в Третьяковской галерее, и в Историческом музее, и в Коломенском, везде, где я бывал. Ну, собственно, это так и должно быть. Экспозиция, то, что люди видят, это только малая часть, только верхушка айсберга. И безмерно больше икон, не только картин, но и икон хранится в запасниках, в депозитариях, где ведется неспешная, кропотливая работа по их сохранению, восстановлению, бережному и внимательному изучению их. И это в том числе потому, что свозились по началу в 30-е годы и в русские музеи, и особенно вот в исторический музей просто грудами свозились эти огромные доски, которые тогда мало кто мог представить, какой обладают ценностью. И только вот сейчас с десятилетиями образы иконные предстают на них во всей своей красе, и время от времени, как мы знаем, устраиваются иконные выставки, на которых мы видим эти шедевры из запасников музеев. Есть музей и в Коломенском, который тоже нельзя забывать. Есть музеи в древних русских городах и в Новгороде, и в Рязани, и в Переяславле, и в Ярославле, и в Ростове. Удивительная коллекция в Твери. Сейчас искусствоведами советского времени так и определено, что существовали особые региональные школы русской иконы. Новгородская, Псковская, казалось бы, совсем рядом города находятся друг с другом, но иконная культура совершенно разная, не похожая друг на другу. Тверская икона, ростовская, ростово-суздальские письма. И к 15 веку они объединялись, постепенно происходило культурное такое слияние и объединение их в московской школе. Вот такие исследования, внимательное изучение разнообразных, чрезвычайно разных, непохожих друг на друга икон, составляющих богатство стилистики русской иконы. Вот это изучение искусствоведческое проводилось в советское время советскими искусствоведами, а сейчас снова, повторю, приходит время большего богословского осмысления феномена иконы.
Отец Николай, вы сказали, что раньше некому было их изучать, и только вот с десятилетиями пришло время, когда наконец-то появились специалисты. А куда же делись специалисты после революции? Иконописцы, реставраторы, искусствоведы.
То вместе с физическим уничтожением русской культуры происходило то, что называла советская власть «перековка человека». Во всех властях жизни Советского Союза, как тогда называлась наша страна. Мы говорили с вами о том, что существовали на рубеже 19-20 веков многочисленные иконописные мастерские. Одно из их названий известно и сейчас, но сейчас никто и не вспомнит, что это был иконописный центр. Что это за слово, наименование, населенный пункт, культурный центр? Это Палех. Палех нам сейчас известен как место, где создаются вот такие декоративные шкатулки на декоративные же или сказочные, или общенародные, а скорее псевдонародные темы или сказки на темы русской истории или вот даже и русской современности. Это то, во что был превращен один из крупнейших иконописных центров того времени. Есть Мстёра, есть Холой, все они в советском годы стали центрами вот такой лишь декоративной, шкатулочной, сувенирной росписи. Все, в том числе и искусствоведение, оно существовало, конечно, но должно было служить вот новой идее, служить советской власти, и только так и рассматривать древние памятники, такой марксистский подход, марксистско-ленинский подход к древней истории был обязателен и во всех публикациях, и во всех исследованиях, в преподавании в вузах и в школах, только вот с такой марксистско-ленинской позиции и можно было относиться. Поэтому что говорить о серьезных исследованиях того времени? Подвижники, безусловно, были. Вот Марья Николаевна Соколова, она оставила не только множество икон, написанных ею и отреставрированных, но она оставила и замечательные свои статьи об иконе «Труд иконописца», где она описала и этапы создания иконы, и, собственно, ее понимание и богословие образа. Это для нас очень важно. Это были редкие исключения, которые сейчас необходимо восполнять и придавать этой работе более общецерковный, что ли, характер, освоение богословия иконы из маленьких ручейков, чтобы это становилось широкой рекой, более как-то богословски обоснованной.
Отец Николай, а за рубежом наша зарубежная церковь, там ведь сохранились и иконописцы, правда? Там ведь была какая-то, может быть, даже и школа.
Нельзя забывать и о тех волнах эмиграции, прежде всего о первой волне эмиграции, которая были в начале 20 века, и среди сотен тысяч этих людей были и чрезвычайно образованные люди, были и люди, любящие икону, и пытавшиеся осмыслить ее. И здесь немало имен оставило для нас время и богословов, и практиков иконы. Ну вот среди них нам нельзя забывать Леонида Александровича Успенского, оставившего для нас, для будущих поколений, оставившего свой фундаментальный труд «Богословие иконы православной церкви». Говорили об иноке Григории Круге, иконописце, и которого тоже можно назвать богословом иконы, который оставил свой труд, который так и назывался «Мысли об иконе». Если возвращаться в нашу страну, то вот святитель Афанасий Сахаров, уже упомянутый епископ Ковровский, протоиерей Николай Остапов участвовал в создании вместе с патриархом Алексеем I церковно-археологического кабинета в Московской духовной академии и преподавал основы церковной археологии для студентов академии. Работа эта велась. Безусловно, нельзя забывать о трудах и Николая Бердяева, и о отце Павле Флоренском, о его работах и иконостас, и столпы утверждения истины, и храмовое действо как синтез искусств. Видите, как он осмысливал храмовое действо богослужения как синтез искусств, в котором все вместе, и архитектура, и гимнотворчество, то есть сами тексты литургические, и пение, и иконопись, и настенная роспись вместе соборно должны участвовать. Одно название лишь этой работы чего стоит. Вот, разнообразные, в разных аспектах велись исследования и в нашей стране, и за рубежом, и их тоже сейчас предстоит внимательнейшим образом изучать для того, чтобы это стало фундаментом дальнейших наших исследований. В более поздние годы почти нашим современникам, да, конечно, современником можно назвать отца Сафрония Сахарова, который в Великобритании трудился и над осмыслением иконы, и над ее практическим воплощением. Подвижники такие не иссякали и, конечно, не иссякнут никогда. Но вот если от середины века, который мы вспомнили как вот время такой музеификации иконы, если переходить к более близким к нам годам, то здесь, конечно, основной вехой вспоминается подготовка к тысячелетию крещения Руси. Перед этим, вот предтеча этого события, это 600-летие Куликовской битвы, когда заговорили гораздо активнее, заговорили о русской истории, о том, о чем старались не вспоминать, кроме там нескольких редких кинофильмов и небольшого совсем числа такой вот советской литературы на эту тему. Все-таки вот к 80-му году, к 600-летию Куликовской битвы что-то издавалось. Вышел альбом, который так и назывался «Памятник овеянной славой Куликовской битвы». Вот интересно, вспомню, догадаются, наверное, радиослушатели о том, что это за памятник, что могло из икон быть овеяно славой Куликовской битвы. Конечно, это донская икона, которая была так и написана именно к этому событию. Вышла эта книга в такой серии, которая оказалась вся без исключения посвящена или иконам, или настенным и росписям. И вскоре после этого закрыта была эта серия, потому что разглядело начальство Министерства культуры, что люди занимаются исключительно пропагандой только вот древнерусского церковного наследия. Но, тем не менее, вот все время шаги такие предпринимались. И когда приблизился тысячелетний юбилей крещения Руси, конечно, это никак не могло остаться незамеченным. Это было событие не только для всей страны, но и для всей православной, да и для христианской церкви в целом. Было понятно, сколько соберутся делегаций на торжество, посвященное этому событию. И иерархи нашей церкви вышли к правительству с просьбой о том, чтобы был передан какой-то из монастырей московских для того, чтобы он стал духовным центром для этого события, по крайней мере. Был выбран Данилов монастырь, как, по словам митрополита Евлогия, первенец Москвы. Тот монастырь, который сохранялся до наших дней, который был первым в Москве создан создателем Москвы, благоверным князем Даниилом, и посвящен в его честь. Но сохранялся он в, конечно, таком руинированном виде. Там был приемник для малолетних преступников, и все, что там было, это, конечно, были только развалины. И вот как один из наиболее разрушенных монастырей, именно его попросили отдать для того, чтобы он стал духовным центром во время празднования тысячелетия крещения Руси. И, знаете, никто, наверное, не ожидал, с каким подъемом духовным будет воспринято это событие.
По-моему, вы в нем тоже участвовали, отец Николай.
Ну, я не хотел тут о себе говорить, но, конечно,
как художник, как иконописец.
Отец Александр, мой духовник, когда об этом узнал, чрезвычайно рад был и так и попросил. Ну, Коля, теперь пиши князя Даниила. Теперь для Данилова монастыря подарим отцу Евлогию. Архимандрит Евлогий Смирнов был назначен наместником восстанавливающегося Данилова монастыря. Это однокашник и друг отца Александра, и батюшка попросил для него, для его монастыря написать один из первых образов. Ну вот мое тут такое участие. Главное это, что со всей страны потянулись люди, чтобы хоть какой-то вклад свой внести в возрождение монастыря, хоть что-то, какую-то передать, свою икону, свою святыню, свою сохранявшуюся церковную утварь, у кого-то какие-то облачения сохранялись, какие-то книги церковные. И так стало понятно, что совсем это не уходящая Русь, особенно вот во времена самих торжеств, когда многотысячные толпы заполнили восстановленный монастырь, как горячо они молились, и один человек так и спросил: «Ну что, разве это Русь уходящая?» Вспоминая название картины Павла Корина. Конечно, это неточное было название, и, конечно, никуда не исчезла православная Русь, конечно, никуда не исчезла икона, и здесь стала понятна востребованность ее, стала понятна востребованность в самой иконе как таковой, как в святыне прежде всего, в необходимом литургическом элементе православного богослужения, как в красоте, являющей красоту православия для всех. Снова от мала до велика она стала востребована и для богослужений и наших открывающихся, постепенно начинавшихся открываться храмов, и для многих и многих людей стали возникать иконописные мастерские. Но вот здесь стоит вернуться на десятилетия назад, потому что еще не в 88-м году, вот во время тысячелетия крещения Руси, а еще лет за 10, а может быть и раньше, до этого, в Николо-Кузнецком храме под духовным окормлением протоиерея Всеволода Шпиллера Ирина Васильевна Ватагина, духовная его чада, и ближайшая ученица Марии Николаевны Соколовой, работавшая в Рублевском музее реставратором и бывшая прихожанка Николы Кузнецкого храма, Ирина Васильевна Ватагина с группой учеников, учениц, восстановила в каноничном стиле главный алтарь Николы Кузнецкого храма, а затем под ее руководством ее ученик Ярослав Добрынин восстановил Сергиевский алтарь Николы Кузнецкого храма, и это было событием совершенно неординарным. Сейчас к этому привыкли, что вот новые росписи создаются вот в таком каноничном православном стиле. То, что видели тогда, во-первых, вообще ничего не восстанавливалось, а если что восстанавливалось, то только лишь в такой стилистике академической и больше никакой. И когда малейшая появилась возможность, а возможность эта появилась тогда, когда Москва готовилась встречать Олимпиаду 80, и отец Всеволод так и говорил: «Слава Богу и спасибо Олимпиаде», потому что было указание привести и московские храмы в надлежащий вид, все, что можно почистить и отреставрировать. Для этого какие-то средства были выделены, которых хватило вот на реставрацию алтарей. И вместо того, чтобы восстанавливать в них академическое письмо XIX века, они были расписаны в православной каноничной стилистике, и это было очень рискованно, потому что следило, конечно, и Министерство культуры, и надзорные органы разнообразные, но как-то вот с Божьей помощью получилось. И такая вот первая ласточка, первая икона вот на царских вратах Николы Кузнецкого храма, написанная Марией Львовной Городской, первая праздничные иконы Ирина Васильевна с ней, с Марией Львовной, стали писать вот так в стилистике московской школы 15-16 веков. И начиналось еще тогда, лет за 10 до возрождения Данилова монастыря, где потребовались иконы вот такие каноничные, где они были и найдены, и написаны вновь. Еще лет за 10 до этого начиналась эта работа, в том числе в стенах Николы Кузнецкого храма. Тогда же в Псково-Печерском монастыре начинал свою работу архимандрит Зенон, о котором Марья Николаевна сказала, что вот этот мальчик станет продолжателем моего труда. Перед своей кончиной она подарила ему свой набор красок и так и назвала его своим преемником, своим продолжателем. И он руководил росписями нижнего храма Семи Вселенских соборов в Даниловом монастыре. Там создал иконостас пророка Даниила, и вместе с ним над созданием соседнего иконостаса трудился отец Вячеслав Савиных. Вот самые первые такие работы того периода 80-х годов, которые вспоминаются. А дальше, что же, подготовка к 2000-летнему юбилею христианства, подготовка к 2000-му году и начало преобразований в нашей стране, когда стало понятно, что вот эта коммунистическая идея рухнула, и снова появляется возможность для церкви говорить в полный голос, в том числе возрождать и свою художественную, иконописную культуру. И здесь последние 25 лет идет этот процесс идет непросто, идет в очень-очень разных направлениях, и здесь нельзя сказать, что вот как только сняты все запреты, сразу все встало на свои места, и все в 5 минут стало прекрасно. Предстоит еще долгая и долгая работа над осмыслением иконы, над практическим ее восстановлением всего иконописания, потому что, конечно, потеряны, исчезли все вот практические традиции, маленькие вот эти ручейки, о которых мы говорили с такой вот теоретической, богословской стороны, точно так же эти крошечные, едва заметные иногда ручейки, иногда вот у отца Зенона просто никаких учителей не было, кроме, как он сам говорил, когда я задал ему вопрос об учителях, он сказал... Я спросил, у кого вы учились, а он подумал и сказал, у древних икон. Вот это остается для нас всегда, конечно, как и в целом предание, когда не остается учителей, для нас остаются святые отцы нашими учителями. Также и в возрождении иконописи, древние иконы, то, что для нас должно служить компасом, ориентиром, и на чем должны основываться и все наши современные поиски.
Отец Николай, у нас восстанавливаются сейчас храмы, монастыри. Архитектура их самая разнообразная. Я бы не сказала, что у нас осталась архитектура 15 века в огромном количестве. Нет, но в Москве, может быть, 1-2 храма таких существует. Вы сказали, для нас самое главное сейчас – это канон, это древняя икона. Но вся ли эта стилистика древних икон может вписаться в новую архитектуру, в архитектуру ампирную, например? Сейчас, мне кажется, это тоже один из таких сложных вопросов современности, да, церковного искусства.
Да, вы задали очень серьезный, очень глубокий, емкий вопрос. Нет такого ответа односложного. Вот почему я все время и говорю о необходимости общецерковного, соборного, богословского осмысления, в том числе и этой проблемы. Здесь, я думаю, никто не сможет сказать, вот такой-то стиль верный, вот такой-то неверный. Вот идти всем только за таким художником, его признавать за образец, за эталон, хотя и было такое указание на Большом Московском соборе писать иконы, как писал преподобный Андрей Рублев, но это... было указание о направлении, но не о стилистике, а духовной составляющей, о чистоте, о красоте, о радости, о духовных дарах любви, радости, мире, долготерпении, вере, милосердии, кротости, благости, вот тех дарах, которые должны быть явлены в каждой иконе, независимо от стиля. Вот. А не о стилистике было сказано. Так и сейчас никто не сможет дать один единый ответ о стиле. Но размышлять об этом необходимо. И, конечно, художники думают об этом, и настоятели храмов и монастырей думают, и старосты, которые заказывают росписи, думают об этом. И сейчас уже вот такая поговорка есть о том, что почти чудом является, когда к согласию приходят и художник, и настоятель, и староста, когда действительно к единому какому-то мнению приходят, так это редко. Так вот, должно не только на таком уровне это осмысление проходить, но и на общецерковном, соборном уровне, о том, какой должна становиться икона, что здесь важно не утерять, в чем оставлять свободу, что обязательно требовать от художника, иконописца и от его произведения. Какие границы, какие берега у этого океана, который являет нам церковный канон? Это ведь океан огромный, правда, в нем множество стилей, школ, направлений, но есть у него берега? Да, есть, как у церковной правды. Вот есть правда, есть неправда, есть красота, есть безобразие, есть то, что нравственно, есть то, что безнравственно. Так и в иконе, безусловно, свои берега есть. Их границы подлежат вот такому общецерковному осмыслению. Это то, что еще впереди. Это то, что еще сейчас мы не способны индивидуально как-то осмысливать, и это не должно быть какой-то лишь только индивидуальной работой, иначе она так и останется вот на уровне индивидуальных открытий тех или иных художников, какие были вот в лице Васнецова, Нестерова, Бруни на рубеже веков. Великие художники, да, великие художники, но вот они остались вот такими индивидуалами, а нам важно то, что является и общецерковной правдой и красотой. Это еще впереди, здесь нельзя заставлять срочно как-то явить по какому-то приказу. Это всегда будет промах, если ставить такую задачу. Создать в 5 минут стиль иконы 21 века. Вот мы с вами рассмотрели, вспомнили, что и на рубеже 19-20 веков их множество было стилей. Также, наверное, и сейчас это возможно, а может быть и в еще большей степени, потому что мы сейчас еще больше знаем об иконе. И это наследие можем больше, чем люди 100 лет назад, и видеть, и осмысливать в практической своей работе. Но это требует времени.
Дорогие радиослушатели, вам была представлена передача, посвященная торжеству православия, торжеству иконописания. Времена иконоборчества, я надеюсь, остались позади, и об иконе XIX и XX веков, о судьбе иконописания, о судьбе иконописных центров, музеев иконы вам рассказал доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств ПСТГУ протоиерей Николай Чернышов, член Патриаршей искусствоведческой комиссии и непосредственный участник восстановления иконописи в послесоветское время. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Жития святых.
Житие святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Память его Святая Церковь празднует 18 марта 31 по новому стилю. Святой Кирилл получил строго православное воспитание. В царствование Константина Великого он принял монашество, а при сыне его Констанции был избран по смерти архиепископа Максима на Иерусалимскую кафедру. Святой Кирилл деятельно и неустанно боролся с ересями Ария и Македония. Этим он возбудил против себя сильную вражду со стороны впавших в арианскую ересь епископов. Между последними был и митрополит Кесарии Палестинской Акакий. Пользуясь содействием императора, к которому был близок, восстал на святого Кирилла за то, что он обличал его в ереси и не повиновался ему, хотя и Иерусалим в то время находился в подчинении у митрополита Кесарийского. Святой же Кирилл не только не хотел подчиниться еретику-митрополиту, вдобавок низложенному по местным Сардикийским соборам, но и обличал его за злоупотребление, не принадлежавшее ему по правилам церковным властью. Кроме того, святой Кирилл полагал, что наоборот, Кесария Палестинская должна быть подчинена Иерусалиму, ибо церковь Иерусалимская есть мать всех церквей. Проникнутый чувством неприязни к святому Кириллу, Акакий нашел повод к обвинению его благодаря следующему обстоятельству. В Иерусалиме настал сильный голод. Народ, не находя средств для поддержания жизни, обратился за помощью к своему архиепископу. Святой Кирилл по своему милосердию близко к сердцу принял просьбы посомых и истратил на них все свое имущество. Но так как голод не прекращался и помочь было уже нечем, то святой Кирилл начал продавать церковные вещи – золото, серебро и ценные завесы, покупая на вырученные от продажи деньги пшеницу для голодающих. появился слух, что будто бы в городе видели какую-то женщину, плясавшую в священном облачении на улице. На вопрос, откуда ею получена священная одежда, женщина отвечала, что она приобрела ее у одного купца. Спрошенный, в свою очередь, купец сказал, что одежду для продажи дал ему сам архиепископ. Неизвестно, было ли все это на самом деле или нет, но только слух дошел до митрополита Акакия, который счел его достаточным для обвинения святого Кирилла. При содействии еретичествующих епископов низложенный еретик-митрополит сверг с престола Иерусалимского православного архиепископа и силой заставил его удалиться из пределов Иерусалима. Святой Кирилл сначала удалился в Тарс, где пребывал у епископа Сильвана. Видя, что последний не совсем правильно понимает некоторые догматы веры, святой Кирилл указал ему на уклонение и утвердил в православии. О самом же изгнании Сильван знал, что оно произошло не по какой-либо вине со стороны святого Кирилла, а единственно по зависти и ненависти Акакия. После этого был поместный собор, на который прибыло до 150 епископов. Среди них находился и святой Кирилл. Прежде чем начались заседания собора, Акакий стал настаивать на удалении отлученного им святого Кирилла. Многие епископы не согласились на подобный поступок. Тогда Акакий, оставив собор, отправился в Царьград. Здесь перед императором и патриархом Евдоксием, тоже арианином, он оклеветал покинутый им собор, назвал его скопищем злых людей, собравшихся не для пользы, но во вред церкви. Особенно сильное негодование сумел возбудить Акакий в императоре против святого Кирилла. Он рассказал ему, что святой Кирилл продал драгоценную священную одежду, подаренную Константином Великим иерусалимскому архиепископу Макарию для облачения в нее во время совершения таинства крещения, и что потом эту одежду видели на одном человеке, плясавшем на местах народных увеселительных собраний. Император до того сильно разгневался, что подверг святого Кирилла заточению. По смерти Констанция на престол вступил Юлиан Отступник. В первые годы своего царствования он под видом благочестия отменил все постановления Констанция, направленные ко вреду православных. По приказанию Юлиана были освобождены из заточения все ранее изгнанные Констанцием православные епископы. В это время и святой Кирилл был возвращен на свою кафедру. Утвердившись на престоле, Юлиан открыто отрекся от Христа. Противникам христиан, евреям, он дал большую свободу. Между прочим, он не только дозволил им строить храм на месте разрушенного римлянами, но и уделил на постройку часть из государственных податей. Когда еще только началось это богохульное по своим намерениям дело, святой Кирилл предсказывал своим приближенным, что слова Христовы о разорении самих камней храма «не останет камень на камени, и же не разорится», несомненно, исполнится. Святой Кирилл молил владыку Христа, чтобы он не попустил совершиться начатому предприятию, но разрушил его вместе с планами строителей. Господь услышал молитву раба своего и осуществил предсказанное им о непременном исполнении слов своих. В одну ночь случилось сильное землетрясение, так что сдвинулись с места даже уцелевшие основания древнего Соломонова храма, не говоря уже о камнях, только еще положенных евреями. И все это, остатки древнего храма и новые постройки, действием невидимой Божьей силы, было развеяно как пыль. При наступлении дня все удивлялись совершившемуся чуду. Когда же евреи опять хотели взяться за дело, то тотчас спал с неба огонь и истребил рабочие орудия. Великий ужас объял их. В следующую ночь на одеждах евреев появилось знамение креста, которое они не могли ничем уничтожить. После этого святой Кирилл, предсказание которого об исполнении слов Христовых так торжественно оправдалось, опять подвергся изгнанию. Его заместителем, насколько с вероятностью можно полагать, был святой Кириак. Он был иудей и носил имя Иуды. Во время розысков царицей Еленою Честного Креста Господня им было указано его сокрытое местонахождение. Затем он крестился и получил имя Кириака. В Впрочем, по изгнании святого Кирилла святой Кириак недолго занимал его место. Он вскоре претерпел мученическую кончину за исповедание Христова от Юлиана. После погибели Юлиана святой Кирилл снова взошел на престол Иерусалимский, но вследствие усиления ариан в царствовании Валентов третий раз подвергся ссылке за свое благочестие и твердую борьбу с еретиками. Наконец, при Феодосии Великом святой Кирилл с честью был возвращен в Иерусалим. В продолжении 8 лет он с истинно пастырской ревностью управлял церковью и мирно почил о Господе, оставив в наследие свои многополезные писания. Вы слушали житие святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.